Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Применительно ко всему человечеству и каждому человеку Бог устраивает спасение для вечной жизни благодаря своему схождению в мир, воплощению во Христе и крестной жертве, и своему воскресению. Но для того, чтобы это все осуществилось как действие полноты божественной любви, Богу нужны некоторые определенные условия. Нужно сформировать в человеке, в человечестве возможность самого приятия Боговоплощения и возможность того, чтобы человек тоже этому послужил. Потому что когда Пресвятая Дева Мария Богородица говорит в ответ благовещению Архангела, что «Се раба Господня да будет мне по слову Твоему», такой человек, как она, должен был тоже появиться в среде Израиля и должен был быть воспитан в таком послушании воле Божией, возможности эту волю приять и послужить этому, чтобы не испугаться, не смутиться сверх меры и не ответить отказом. Потому что без согласия человека, а в лице Пресвятой Богородицы, можно сказать, все человечество и говорит Богу «да», что спасение должно осуществиться. И вот чтобы это все могло произойти, собственно говоря, вся история человеческая, она тоже и нужна. И древняя история, и ветхозаветная история со множеством разного рода таких перипетий. Достаточно эта история тоже и бывает местами кровавая, и драматичная. И одна история древнего Израиля чего стоит. Причем во многом можно сказать, что это история непослушания Богу. Начиная еще даже до всякого Израиля с братьев, к примеру, Авеля и Каина. Потому что Господь же Каина предупреждает, что ты должен властвовать над грехом, а не он над тобой. То есть предупреждает, что нельзя убивать брата. Но Каин Бога не слушается и брата убивает. Из-за чего потом отдельные появляются, можно сказать, ветвь древней истории, история каинаитов в том числе, которая весьма возможно была много чем исполнена и, может быть, даже достижениями своего рода древнего научно-технического прогресса, который в себя включал, быть может, такие достижения, которые даже еще и в наше время нет. Но все это было уничтожено потопом, можно сказать, за непослушание Богу. Но потом мы видим, что история уже потомков Ноя, она тоже разнообразна. И история Израиля включает в себя и вавилонское пленение, и строительство храма Соломонова, его разрушение и восстановление, до всего того еще дарование закона Моисеева и скинии как прообраза храма. Но ветхозаветный храм, он тоже служит только прообразом уже новозаветной жертвы. То есть, как говорит апостол, то, что совершалось еще в той ветхой скинии, через образ тоже определенной жертвоприношений, через приношение в жертву животных, через окропление кровью, это не могло приносящего эти жертвы сделать совершенным в своей совести. То есть закон и ветхозаветный храм, он, можно сказать, создавал такое пространство, если так можно выразиться, территорию в древнем мире единобожие. Но те, кто туда входили, они в большинстве своем этим пренебрегали очень часто и являли тоже непослушание Богу, за что Израиль был часто и наказываемым, в том числе и пленением, и разрушением храма, и другими разного рода перипетиями, и далеко не благочестивыми царями, что тоже было выбором самого Израиля. Но в конечном счете все равно происходит явление Пресвятой Богородицы и возможность осуществления нашего спасения. Все это удивительный, на самом деле, промысел Божий. И когда Христос воскресает, и Дух Святой сходит на апостолов, это есть уже дарование истинной церкви, истинного храма, где будет совершаться и совершается жертва бескровная. То есть вот божественная литургия, на которую мы приходим и дерзаем подходить к чаше, имея веру и покаяние, это бескровная евхаристическая, да, литургическая жертва под видом хлеба и вина осуществляемая. Но даруется нам, по сути, тело и кровь Христовы. Святые отцы говорят, что никакой человек не мог бы вкушать действительно тело и кровь Христовы под видом реального тела и крови. Это невозможно человеку, поэтому это даруется нам под видом хлеба и вина. Но все это оказывается возможным благодаря крестной жертве Господа нашего Иисуса Христа, а это есть жертва кровавая. Он свою кровь проливает, не кровь животных, как было до того, по человеческому устроению ветхозаветному, не чью-либо еще кровь, там, врагов в том числе своих, которые на него ополчались, там, членов Синедриона, Ирода, Пилата, фарисеев, там, которые в него не уверовали и так далее. А он свою кровь проливает, чтобы всем, кто в последующем уверует, нам дарует спасение. И мы должны это понимать, мы должны это видеть по вере, осознавать, что ради этого мы должны жить и осуществлять усилия покаянные. И Господь это все нам дал, как храм, как богослужение, как церковь, как литургическая тоже жизнь, как молитву, как обрядовую сторону, имеющую место быть в храме богослужебную. Потому что это необходимо нам для усвоения спасения. Вот как мы в Евангелии слышим эпизод, как, будучи в Вифсаиде, приводит слепого ко Христу, а он выводит его из Вифсаиды, из этого населенного пункта, возлагает на него руки, творит такое плюновение, то есть плюет ему даже на его очи и спрашивает, видишь ли что? Тот сперва говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Тогда Господь вновь возлагает на него руки, молится о нем, и тогда этот слепец уже прозревает. Вот это же все не случайно, и в своей неслучайности это особый промысел Божий, который не самому Богу нужен, а нужен был именно этому человеку. Как говорят толкователи, святые отцы этого эпизода евангельского, что это образ души, ослепленной грехом, которая сама не может прозреть. Нужно, чтобы ее привели ко Христу, нужно, чтобы ее кто-то привел ко Христу, нужно, чтобы это произошло, дабы эта душа пришла с чьей-то помощью, и Господь выводит душу из мира в какой-то момент, чтобы она вышла из мира вот этого греховного, как здесь сказано, что исцеление, и возлагает руки, и с помощью даже плюновения, потому что даже мы можем здесь вывод сделать, что слюна Господа, она целительна, потому что все, что связано с Господом, все может человека исцелять. Но вот эти все действия, они необходимы самой этой душе, которая должна под именно таким действием благодати Божией, путем внешних действий, наконец полностью прозреть. Причем это не сразу происходит, и не сразу даже этот слепец видит людей, как людей, он видит их как деревья, и только потом прозревает уже еще по действию благодати Божией. То есть действительно можно из этого понять эпизоды, как что это такая иллюстрация, какие усилия порой нужны со стороны церкви и со стороны Бога, чтобы человек духовно прозрел, чтобы человек исцелился от греха. И участие в таинствах, и возложение, можно сказать, рук священства – вот в таинствах на этого человека, через что сам Господь опять же действует. И чтобы человек увидел другого человека как тоже как человека. Потому что две основные заповеди, которыми человек должен вооружиться верующий, это заповедь о любви к Богу и другому человеку. То есть другого человека тоже надо увидеть как ближнего, увидеть духовно. Не как какой-то посторонний предмет, там, как дерево, говорит, вижу, мешающий. Иногда человек даже вот видно, в храм заходит, свечку поставить, вот, и так вот идет, Тут служба совершается, божественная литургия, а он не видит, не понимает, что происходит. Других людей действительно как деревья обходит, вот, потому что они мешают ему дойти до подсвечника. Вот, поставил свечку и удалился. Ему от Бога что-то нужно попросить, да слава Богу. Вот, Бог может все что угодно даровать по своей неизреченной милости. Но человек при этом часто бывает духовно слеп, потому что он даже не понимает, что здесь Евхаристия совершается, что здесь божественная литургия, что здесь чаша Христова как источник спасения и духовного прозрения, которое, если он имеет хоть какую-то веру и крещенный, он свечки ставит, может и ему стать источником полноты спасения, но для этого ему надо выйти из мира действительно, хоть в какой-то степени. Для этого надо, чтобы его, ослепленного грехами, кто-то уже привел не свечку поставить просто, а начать в грехах каяться. Но мало начать просто только в грехах каяться, список на исповедь приносить и к чаше подходить, прочитав последнее ко святому причащению. Здесь уже мы, имеющие такой опыт, должны вооружаться еще большим желанием исполнять евангельские заповеди. Увидеть действительно Бога и увидеть ближнего, можно сказать, как самого себя, как тоже истинно человека, чтобы иметь желание и Бога возлюбить, и ближнего, и помочь, и чем-то уметь пожертвовать, и начать действительно с грехами бороться. Тогда мы, как и все изначально, будучи ослепленными грехами, можем прозреть, и по действию благодати Божией и спасительных таинств Церкви спастись и войти в Царство Небесное. Господи, помоги нам в этом. Аминь.